чувствуя человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В студии Мария Романова
и Анна Ушакова. И прежде чем представить сегодня наших гостей, друзья, я хочу рассказать вам одну такую очень интересную историю, жизнеизменяющую. Одна женщина, вот она ходила в храм, она
ваша знакомая?
Молилась.
Ваша
да.
знакомая?
Она, да, знакомая моих знакомых, то есть это реальная история, которую я услышала. И сейчас расскажу, и все будет понятно сразу, и тема, и гости. И у нее муж очень пил. И она, конечно, страдала об этом, по этому поводу. Но кто-то ей посоветовал начать молиться о нем так усиленно. И она начала ежедневно молилась о нем. И вдруг, представляете, этот ее муж берет гармонь, который давно-давно в руки не брал, начинает играть, начинает петь, приходит в местный клуб, начинает там что-то делать. А женщина продолжает молиться ежедневно. В общем, история заканчивается тем, что этот мужчина настолько вовлекается в творческую деятельность, бросает пить, становится таким добропорядочным человеком и в итоге становится директором местного культурного дома, клуба в этом селе, где они живут по сей день. И вот когда мне эту историю рассказывали, я была очень тронута вообще, насколько молитвы, насколько вот творческая жизнь, она может совершенно изменить человека и его судьбу. И я думаю, что вот у наших гостей тоже наверняка есть такие истории, или похожие, или такие. И я представляю вам, сегодня у нас священник, отец Сергей Осипов, клирик храма Живоначальной Троицы в Хохлах.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И журналист Виктория Аникеева.
Добрый день, Виктория.
Здравствуйте. И очень мы рады вас сегодня видеть. Мы знаем, что в вашем храме тоже очень активная творческая деятельность ведется. Вот с Викторией мы как-то начали общаться, познакомились через ее творческий вечер, который она представляла в культурном центре «Покровские ворота». И вот так у нас началось общение, да? Виктория, может быть, вы расскажете тогда, что это был за творческий вечер, как ваша жизнь вообще проистекает в творчестве?
Я думаю, сегодняшняя наша встреча и все встречи, которые будут дальше, это действительно какое-то такое волшебное продолжение творчества, потому что когда официальная часть на авторском вечере закончилась, кстати, сам вечер был посвящен тому, что я как журналист 10 лет в журнале «Наследник», это такой молодежный православный журнал, печатаю свои статьи. Вот нужно было эту такую дату важную, радостную отметить. И действительно пришли друзья очень близкие, ну и в том числе прям в Фейсбуке я звала всех-всех. Вот пришли участники нашего молодежного клуба «Иван да Марья», о котором мы сегодня расскажем. И вот вечер заканчивается, уже расходиться пора, расходиться не хочется, потому что мы вдруг какой-то момент заметили, что уже отыграл белый рояль, уже мы сидим в таком тесном кругу, уже мало гостей осталось, но все в таком тесном кругу и пели песни под гитару. И тогда стало понятно, что хочется продолжения, хочется снова встречаться, вот именно в такой атмосфере, вот как в гостях, да, нас много, но мы как в гостях, и поэтому вот и музыка, и творчество, все объединяет.
Объединяющий вокруг, момент такой, да, послужил вам таким объединением. А о чем этот журнал, Виктория, расскажите?
Он позиционирует себя, и, наверное, если бы вот мы... А может быть, видно, не знаю. Если посмотреть на обложку, видно, то видно, да, написано «Молодежный православный журнал». Но не подумайте, что это прям так все серьезно и так прям принципиально, вот православный и все. На самом деле, мои первые статьи печатались именно в этом журнале, и для главного редактора, вот отец Максим Первозванский, для него очень важно было, чтобы статьи были написаны простым, живым языком, чтобы всем людям было понятно, да, без перегибов в ту или другую сторону. Именно поэтому есть возможность. Вот я лично пишу там на всякие девичьи темы, какие-то социальные темы. Совсем недавно мне самой очень близка была тема профессионального выгорания. И, ну, я не знаю, уместно это слово или нет, здорово, что я через него прошла, и я являюсь журналистом. То есть я смогла свой опыт передать, то есть написать сразу цикл статей.
Я хочу отца Сергия спросить. Вот мы, когда анонсировали передачу, мы поставили в анонсе такой немножко провокационный вопрос. Есть ли творчество в церкви? Потому что иногда люди, вот, ну, которые так со стороны смотрят, они думают, нет, вот в церковь я приду, там все будет очень серьезно. Да, действительно, там первое место молитвы. И как бы нужно забыть. Вот часто даже спрашивают, от чего отказаться нужно первое, да? И вот как это творчество церковь, творчество молитва, как это вообще сочетается или противостоит друг другу?
Да я бы не сказал, что оно как-то может вообще в принципе противостоять. Если вы в храм зайдете, вы сразу увидите, что там все творчеством насквозь, наоборот, пропитано. Иконы — это огромный пласт человеческого творчества.
Изобразительное творчество.
Удивительное, да. Ну, вот иконы, изобразительное искусство, фрески, да, пение. Все это, несомненно, является плодом творчества людей. А вы, наверное, имели в виду, что творчество такое мирское надо оставить.
Ну, может быть, да.
Все то, что мы творим, не на религиозную тему, все, но под проклятием и
ну, весьма грехом. Есть такая
греховно.
Точка зрения, да.
Но
есть.
Мы ее давайте развеем, ничего подобного. Творчество — это такой Божий дар, ведь он творец. Он сотворил этот мир, и когда он вдыхал в нас дух жизни, то он в нас вдохнул, в частности, и дар и тягу к творчеству. И настолько это высокая душевная потребность творчества. Мне очень понравилась история, которую вы рассказали про этого несчастного бывшего больного. Действительно, алкоголизм такая болезнь, знаете, молчание и одиночество. И когда человек начал петь и что-то, вот что-то делать, он же это делал для других. Вот он из своей скорлупы, вот этой вот несчастной, такой вот с саможалением, весь такой вот и одинокий, позабыт, позаброшен.
Который винит себя еще во
всем. Он винит, тоже прекрасная, тоже питательная среда для этой болячки. Он вышагнул из этой скорлупы наружу. Вот его как раз действительно творчество, оно очень ему поспособствовало. Мы, да, оставляем в сторону, что Божья помощь была по молитве и так далее. Мы говорим именно сейчас о творчестве. И несомненно, творчество человек каждый приносит, приходит в церковь с чем-то своим. Вот у нас сейчас как-то в последнее время очень часто... Почти каждое воскресенье приходят вот поэты и читают свои стихи. Мы всем приходом сидим их, слушаем. Это совершенно просто удивительное явление. Это наш отец-настоятель, отец Алексей Минский. Вот. Это его заслуга такая, удивительно совершенно образован. Вот. Люди совершенно с разными дарованиями, и художники, и поэты, и музыканты. И в нашем приходе их много, у нас даже композитор есть.
Да, и удивительно, что вы поощряете, да, вот развитие дорог.
Нет, это не удивительно. Церковь, она действительно так и относится к человеку. Человек получает определенные Божьи дары, и, несомненно, это благо, когда он их развивает, и когда он хочет сделать кому-то приятно, это само по себе уже доброе дело. Что же здесь вообще греховного такого?
Соглашусь, отец Сергий сейчас рассказывал про содружество поэтов Куфёга. Это просто замечательные наши друзья прихода. Когда-то однажды на рождественских таких вот святках, да, святочных гуляниях, они пришли к нам в гости, прочитали стихи, и это стало традицией. Просто вот сейчас уже из года в год их три поэта, они действительно приходят. А в этом году уже даже вот сейчас, вот буквально в минувшее воскресенье, к нам приходил Тимур Кибиров. И мы вот после трапезы все сели за столы и слушали эти стихи. И,
Михаил один из них, да? Он у нас бывает на передачах иногда.
А, да, Михаил Кукин.
Тоже, да, Михаил Кукин, да, и, мы тоже слушали его стихи.
Вот удивительно то, о чем мы вначале вот говорили, что, ой, наверное, в церкви не приветствуется ни творчество, ни стихи. Наверное, я бы назвала это какой-то такой штамп, стереотип, да, и здорово, что у нас есть возможность. И вот в Facebook сейчас, да, такой эфир выйдет. И, в принципе, там... Много-много разных событий организовывает сама церковь, там, прихожане, да, в которые люди могут прийти и этот миф развеять, да, и понять, что, да, здесь живые люди, и они также действительно одаренные и хотят творить. Но, наверное, для меня вот самое радостное то, что именно в храме очень много людей заметило во мне этот огонек, вот такой творческий, и именно в храме максимальная реализация была и есть. То есть если ты хочешь какие-то делать добрые дела, ты сам по себе человек творческий, ты вот так вот горишь, светишься, то это обязательно обязательно увидят, поддержат, и это принесет пользу всем.
То есть храм — это одно из лучших мест, да, где могут развиваться дары и проявляться. Ну, и всегда есть община, которая может оценить их, правда? Вот у вас собираются там люди, которые слушают тебя, это же тоже... ну, куда можно еще выйти? Если я, например, поэт, можно на Арбат пойти, там можно постоять, да, стихи почитать. Но в храме, когда я знаю, что там вокруг меня братья и сестры, которые меня будут слушать, аплодировать даже, наверное. Наверное, это самое...
Очень интересную тему сейчас затронули, что храм — это самое лучшее место, да, для того, чтобы реализовать свое творчество. И я бы даже сказал, не то чтобы самое лучшее место, чтобы реализовать. Реализовать-то можно где угодно. А проверить именно почему-то, вот знаете, вот мы всегда как-то сверяемся по каким-то вот ориентирам. Если мы чувствуем, что то, что мы делаем, угодно Богу, то это вот для нас самое большое подкрепление.
И радость.
А вы как-то проверяете прежде вот тех поэтов, например, которые хотят свои стихи прочесть?
Или это мало ли о чем там стихи? Просто выпускаете? Очень хороший вопрос вы задали. И это опять-таки продолжение того, что вот, ну а люди все равно, вот светский человек, попадая в храм, да, даже если это не сам храм, а вот там трапезная, да, или общение с прихожанами, человек все равно испытывает какую-то скованность, и вот тут неловкий момент, а вот я могу сейчас так пошутить или не могу? Все-таки прихожане, да, все-таки вот... И здесь тоже вот совершенно нет каких-то там вот таких вот злобных взглядов и там требований вести себя так-то и так-то. Просто я бы даже сказала наоборот. Люди, приходя в храм, даже там читая стихи или исполняя песни, они, наверное, сами лучше лишний раз перестраховываются на всякий случай и с таким вот уважением относятся и говорят: «О, я бы исполнил еще что-то, но я, пожалуй, вот не буду здесь вот так вот». То есть стараются сами как-то вот внутренне за собой следить, чтобы там ни в коем случае как-то... ну, не навредить, скажем так, да, но в любом случае никто не заругает, и даже каждый раз вот поэты сейчас читали стихи, Тимур Кибиров читал, и говорит, он просто останавливался и говорил: я сейчас буду употреблять такое слово, вас, наверное, оно обидит, лучше я сразу вас предупрежу. И вот если бы мы были с вами, да, в тот момент, вот там, среди прихожан, там, когда читал это все Тимур, то увидели бы, что отец-настоятель совершенно спокойно говорит: не смущайтесь, читайте как есть, как оно задумано, да, это стихи, и мы рады их слушать.
Совершенное прощение и милость. Там все покрывает, да, все грехи.
Я знаю, что у вас действует школа волонтеров, да, или вы ее создали, я вот читала на вашем сайте. Вот я хотела об этом тоже узнать, потому что ведь творчество — это не только песни, стихи, это вообще... Ну, творчество может в любой сфере жизни проявиться, правильно?
Конечно.
И волонтерство — это тоже своего рода творчество, как вы считаете?
А как же, согласна с вами. Причем есть достаточно много людей, которые так с интересом посматривают в сторону творчества, в сторону волонтерства, и даже не догадываются о том, что у них есть способности к этому. Да? То есть я столько видела людей, которые пришли попробовать там в сторонке постоять, посмотреть. Или вот как известный волонтер с Украины Алексей Волков, он уже батюшка сейчас, отец Алексей, он стал лучшим волонтером. Много лет подряд его награждали как лучшего, а потом сказали: Леша, можно мы сделаем так? Ты будешь нас пожизненно лучше, а мы после тебя лучшего будем награждать. То есть настолько вот... И его спросили: Леша, в чем твой... Вот как ты так? Его спросили: как ты попал на этот фестиваль, да? Как ты вот на школу волонтеров попал? Что тебе сказали? Куда ты едешь? Он говорит: все было банально просто. Я не готовился там стать лучшим волонтером. Мне сказали ребята: Леха, поехали, надо помогать. Будет молодежь, будет хороший фестиваль, нужна помощь. И он говорит: я поехал, так как фестиваль в полевых условиях, сначала нужно было копать, чинить, пилить, то есть нужно было обустроить территорию, и поэтому... Просто был готов к любому труду, и так вот каждый человек едет, он еще не знает, насколько хорошо у него получится. Сейчас есть возможность пройти школу волонтеров, заранее обучение.
А
раньше...
чему там учат в школе волонтеров? Там какие-то предметы, сессии есть, как у студентов?
Ну, эта школа, она предваряет сам фестиваль молодежный, да, то есть мы, это, я говорю, сейчас такой вот бонус для тех, кто сейчас в наши года, в наше время там добавляется. Лет 10 назад вот такие отчаянные волонтеры были, которые просто ехали сразу в бой, скажем так. А здесь есть у нас неделя до фестиваля. За эту неделю мы учим волонтеров, как общаться с группой, потому что вот фестиваль, если он на 1000 человек, человека, представьте себе, да, то значит, он разбивается на маленькие группы, во главе каждой группы встает волонтер, который должен уметь сделать так, чтобы познакомить группу, ввести их в программу, чтобы им было действительно и полезно, и интересно, и насыщенно, ну и в то же время как-то настроение поднимать. А это все нужно уметь. То есть это целые азы, там несколько дисциплин, которые преподают разные преподаватели. С этого года у нас прям прорыв, даже будет первая медицинская помощь, потому что волонтеры уже выросли, вот одна из них заканчивает медвуз, и она говорит, я готова, мы такие, давайте, вот вам тоже творчество, кто бы думал, да?
Да.
Можно себя реализовать.
Друзья, мы сегодня говорим о творчестве, и у нас в гостях священник отец Сергей Осипов, клирик храма Святой Троицы в Хохлах и журналист Виктория Аникеева. Через минутку мы продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, у нас в гостях священник Сергей Осипов, журналист Виктория Аникеева. И мы говорим о разных формах творчества, как человек себя может проявить, вот, в частности, в жизни церковной общины.
И мы начали о волонтерстве сейчас говорить. Вот очень интересно отца Сергия тоже спросить. Как вот ваше отцовское сердце по вашей пастве, оно насколько радуется, когда люди начинают как-то помогать друг другу или благотворительностью заниматься в храме?
Ой, оно всегда так радуется. Дело в том, что ведь это самое простое, что человек, и главное, ищет делать, может сделать и ищет этого, и это сделать. Но, к сожалению, так вот, понимаете, получается, что с детства, прям буквально с детства человека растят и дома, очень часто, за редким исключением, и дома, и в школе его растят, ну, таким, в принципе, знаете, таким удобным, потом достаточно управляемым человеком, который вот будет хорошо вкалывать на работе, вот, ну, и как-то будет более-менее семью там как-то содержать, чтобы, ну, так, чтобы было прилично. И одно из нехороших очень качеств, которые вдалбливают в человека, это индивидуализм. Когда считается, что, во-первых, что все, что ты достиг, это только ты сам вот в этом, да, виноват, так сказать. Ну, а если у тебя что-то не получилось, то тем более виноват. Если ты достиг чего-то, ты сам этого добился. Не достиг, ты виноват.
Все заслуги, да.
Вот все и на индивидуализм сводится. Причем индивидуализм — это такая вещь, вот понимаете, которая спряжена там с презрением к окружающим, да, с карьеризмом, с стремлением использовать других людей. Ну, в общем, вот,
с недовольством на правительство, на начальство, что они палки в колеса вставляют.
Недовольство на всех. Нет, это скорее...
Другая тема.
Не, к индивидуализму это не относится. Индивидуализм, он именно вредит в отношениях между людьми. Он человека обособляет очень. И, в принципе, как бы при этом еще существует такое понятие, что одного хорошо, на всех не хватит. Нужно соревноваться, нужно вырывать друг у друга, да, в какие-то там голодные и несчастные годы, когда не было никаких там, так сказать, возможностей, чтобы всем хватило, да, это была там стратегия выживания. Но когда всего сейчас есть, сейчас все-таки
в избытке.
На планете времена вот немножко другие, да, все-таки заставляет это грести на себя, да, еще отнимать у других и так далее. И люди лишены совершенно просто возможности такой взаимодействовать с другими. Они их с детства хорошо так, взявшись так, отучают.
А отучают, как это происходит? То есть это подсознательно происходит? Вроде специально никто не отучает.
Вмешаюсь немножко. Мне довелось поработать не только в творческой профессии, но и по первому образованию я продавец, кассир, контролер. Так вот, была практика в магазине, потом я даже перевелась там в более крупную фирму, и меня взяли вторым менеджером, да, вот такой, ну, супервайзер. У меня и у моей коллеги была небольшая команда сотрудников, у каждой своя. И когда нас знакомили с директором, ему сказали, вот есть Ольга, это ее команда, а вот есть Виктория, это ее команда. И я, и эти все сотрудники недоумевали, зачем их разделили пополам на две команды, взяли второго человека. До поры до времени это было неясно, пока не состоялась первая наша планерка с моим непосредственным руководителем. Девушка достаточно молодая, там буквально вот лет на 5 старше меня была на тот момент, и она говорит... Это торговля, здесь нужны соревнования. Вот ваша команда, вот ваша. Вы должны соперничать, мне важен результат. И это вот на полном серьезе вот так вот все выдавалось. Но девушка, которая работала до меня, и все эти люди были ее одной команды, она потом меня отозвала в сторонку и говорит, слушай, ну меня это в корне не устраивает, давай мы это пересмотрим. И действительно мы нашли выход из этой ситуации. Там, допустим, мы премии каждый раз по очереди назначали то ее команде, то моей. То есть мы такой гуманитарный подход нашли к этой торговли. Но это действительно прям вот так вот искусственно, очень жестко насаждается. И когда это только на работе, ладно, а когда это сплошь и рядом во всех сферах твоей жизни, тогда действительно сейчас становится такой дефицит умения людей держаться друг с другом, да, держаться вместе. Вот у меня есть две очень хорошие знакомые. Одна организовала семейный клуб в Мытищах, называется он «Радость моя», а вторая – это директор молодежного православного фестиваля «Братья». И вот и одна, и вторая, они постоянно твердят, люди, ну давайте как-то вместе держаться. Вот, допустим, такой простой пример. Люди поехали на фестиваль из Москвы в Башкирию. Вы можете себе представить, как, сколько часов ехать в поезде?
Двое суток.
Долго, да. Мы выкупили весь вагон, и вот ехали вместе, большой компанией общались. Так вот, даже я была вот тем человеком, которому пришлось, Оксана, директор фестиваля, объясняла, зачем нужно ехать все вместе, что ехать вместе – это здорово, общаться вместе – это хорошо. То есть действительно уже на автопилоте ну, требуется какой-то комфорт, и тебе кажется, что одному тебе будет хорошо и лучше. И вот уважаю я вот и Оксану, и Тосю за то, что они объединяются людей. Они прям поставили себе такую задачу. Вот Тося, она занимается с детьми, и она говорит, я ставлю задачу не только, чтобы дети дружили между собой, но и чтобы мамы, папы, родители, вот все-все-все держались вместе.
Отец Сергей, а вот индивидуализм и творчество, мне кажется, что художник должен быть индивидуалистом, он должен как-то взращивать свой особенный мир.
Индивидуальность и индивидуализм. Угу. Вот если вы вот в чем-то индивидуален, как каждый человек абсолютно, индивидуален в своем в чем-то, вот в чем-то он лучше, в чем-то он вообще ничего не может. А другой может наоборот это. Если при этом он уважает других, остальных, и вот просто признает за ними право, что они могут думать, как им считается, творить и картины рисовать, как им считается. Вот он в своей манере рисует, а они в своей манере. И он от них не отворачивается, нос не воротит, да, не рассказывает какие-то гадости про них, ничего. А это именно вот, когда люди творческие, вот такие свободные вот этого индивидуализма. И на самом деле за этим стоит очень такой неприятный грех – гордыня, когда люди себя все время сравнивают с другими. Они вот не над собой растут тихонечко и спокойно, а все время сравнивают. «Ой, этот дал новую картину, а я не дал. Ой, этот приобрел новую машину, а я уже нет. О, а этот не приобрел, а я, о, я
растут». А вот в семье что происходит? Как сделать так, чтобы вот не индивидуализм воспитывать, а вот индивидуальность?
Взаимодействовать с ребенком, вот как со взрослым человеком, с таким, ну, есть вещи, которые трудно объяснить, понимаете, вот надо отучиться лгать, конечно, прежде всего. Лгать, это, понимаете, не всегда говорить неправду. Ложь — это очень часто какие-то умолчания, это какое-то, это просто когда мы вот игнорируем человека, он что-то вот что-то ему больно, ему плохо, он что-то вот пытается достучаться, но родителям неудобно это обсуждать, им не хочется это обсуждать, они это просто игнорируют. Это тоже такой вид лжи в буквальном смысле.
Бывает, что они не знают, как об этом говорить.
Да, и если он скажет, слушай, я не знаю как, надо в интернет лезть, смотреть, ну, разберемся. Сейчас я тороплюсь, давай вечером сядем, но тогда обязательно надо вечером сесть.
Это по отношению к ребенку сделать. Происходит?
Да, например, да. Те же оценки в школе, соревновательность. вот это вот.
Да, кстати. Да.
Все это воспитание вот этого индивидуализма. Потому что если человек один и закрыт, его приучили молчать и не жаловаться, тянуть, так сказать, лямку, и он молодец. Вот. Если он видит что-то несправедливое, тем более надо молчать. Мне попалась на днях песня очень интересная. Как-то я ее так слышал. И тут я кусочек из нее слышу, думаю, а дай-ка я посмотрю. The Cranberries, Zombie. Вот. И там такие удивительные слова. When violence causes silence, we must be mistaken. Когда
насилие,
да, несправедливость покрывается тишиной, мы должны бы ошибаться.
Мы ошибаемся.
Но это вот, понимаете, может быть, это у них так слова легли, но я как во всем стараюсь промысел Божий видеть.
Сильно.
Дело в том, что это не просто так, потому что мы должны бы ошибаться, потому что если мы это делаем... Что такое ошибка? Что такое ошибка? Я вам подскажу синоним.
Промахнулись мимо цели.
Близко?
Прям хотел, очень, как лучше получилось, как
всегда. Очень близко. Когда вы у числа пи два знака оставляете, остальные там в периоде, или оно даже без периода, откидываете и что-то считаете, все равно этот кусок, он где-то там ворочается и набегает ошибка. Как называется ошибка, которая набегает во время вычислений?
Погрешность.
Ошибка — это грех. Так и есть. Промах мимо цели — это буквальный перевод греческого слова, которое вот означает грех. Да. И вот пока мы ошибаемся, когда делаем какую-то гадость, это мы грешим. Когда этот грех возобладает над нами так, что становится страстью уже буквально частью нас, уже так прирос, что мы автоматически это вообще делаем, ни на каком уровне, не задумываясь, и даже там ничего в нас не колеблется. Мы уже, вот когда люди начинают покрывать, грешить вот этим грехом, семья не моя, как в этой песне точно так же поется, это не моя, это и не я. Это не моя семья. Все.
Ничего не вижу, ничего никому не скажу.
Моя хата с краю, да? Вот. Вот когда мы перестаем, делая так, ошибаться, а делаем уже как свойство свое, мы уже не людьми просто становимся. Понимаете? Поэтому, несомненно, нужно вот эту и честность в домашних отношениях, в разговоре. И вообще вот хороший такой совет дал один, не помню, кто это, писатель или какой-то, может быть, коучер. Статья была, что там 10 заповедей идеального руководителя. Вот одна из них звучит так, что идеальный руководитель разговаривает со своими подчиненными так, как будто они уже такие, какими он хотел бы их видеть.
Ого. Он их как бы превозносит, да?
Повыше. Он уже с ними говорит так, как будто они такие, которые еще только в их...
Да, к любому человеку можно отнести.
Но главное вовремя вспомнить, что это еще не так.
На работе это ладно. А вот в отношении детей, я считаю, это просто идеальный совет. И вот если... человек в этом индивидуализме не застрял, или кто-то ему очень хорошо помогает из него выкарабкаться, то он, помните, мы говорили, что все заслуги его, а все беды тоже его, и обратиться никому нельзя, то он из этого начинает выкарабкиваться, и он понимает, что, во-первых, можно делать вместе с кем-то, и это будет наше общее достижение, а мы, существа социальные, нам очень важно совместно что-то делать. Но самое главное, что он научается, когда у него что-то не получается, пойти попросить помощи у таких же, как он. Потому что он может смотреть на мир иначе, чем его приучили, что это только ты, и заткнись там.
Угу. Девочка, хочу добавить, очень здорово вы сказали, что действительно разговаривать с ребенком как со взрослым, правильно, да, я поняла? И мне кажется, можно даже пойти еще чуть-чуть.
Не совсем разговаривать, да? Относиться.
Относиться.
Относиться. Угу. Потому что разговаривать, понятно, что если ему там какие-нибудь термины, да, давать.
Так вот, мне кажется, можно пойти еще дальше. То есть помимо такой вот беседы, да, действительно, когда ребенок чувствует, что его уважают и там, относится к нему по-взрослому, я думаю, еще очень здорово, если стараться не только на слова говорить, но и показывать. Допустим, вот как вы считаете, вот, с какого возраста человек может стать волонтером? Ну или, по крайней мере, начинать погружаться в этот мир? Вот как вам кажется?
Ну, я думаю, лет 6 уже можно.
Да, да, вот запросто. Вот у нас есть прихожанка, отец Сергей очень хорошо знает, Ксения Платонова Белькова. Такая замечательная семья. Вот она помогает на литургиях детского хосписа. Вот к нам в храм раз в месяц регулярно приезжают дети, подопечные детского хосписа «Дом с маяком». И вот Ксюшина задача всех встретить, все организовать, и в том числе вот организовать
сколько
угощение
лет?
Семей.
Про даму.
Да, мама двоих детей. Вот. Ага. Так вот у нее двое детей, там, младшего школьного возраста, и она берет их с собой регулярно. Угу. То есть они присутствуют на этой литургии, они остаются, когда начинается чаепитие, они прям на полном серьезе, как настоящие волонтеры, там разливают чай, угощают пирогами, то есть такие вот маленькие взрослые. Еще, мне кажется, здорово вот расширяя этот кругозор, как бы, ну просто, понимаете, на словах говорить, вот это делай, вот это не делай, это, ну, полезно, но... Но есть еще такие вот интересные способы. Допустим, брать детей с собой в путешествие в Киев, где большая группа взрослых, да, самых разных взрослых, творческих взрослых, просто отлично. Вот на фестивале «Братья» есть такие паломнические поездки, там принято просто, что едут люди разного возраста. И вот у этой Оксаны, у директора фестиваля, у нее дети просто такие взрослые, маленькие взрослые, потому что они общаются в этой среде, где и музыканты, и журналисты.
Батюшка, Сергей, вы не согласны?
Я хотел поправить. Я так один раз, может быть, и прокатило бы, угу. Как в анекдоте, знаете, дают чек в автосервисе. А это что такое? Прокатило 10 тысяч. Не прокатило? Вычеркиваем. Не прокатило, короче. Смотрите, не маленькие взрослые. Дети такие, какие они есть. Не надо им торопиться быть взрослыми.
Я имела в виду здесь самостоятельность.
Вероника имела в виду, да, то, что они такие, какие они есть. По своему возрасту они могут это делать, они это делают со всей ответственностью, на которую способны, со всеми своим способностям и со всем своим удовольствием, которое они от этого получают. Дети и есть дети. Не надо их маленьким взрослым.
У нас
называть.
Есть хорошо. Такая просьба вот от слушателей вернуться к вопросу творчества в церкви и разобраться, что такое творчество, для чего оно дано. Вот Джин Михайлова пишет нам.
Да, Джин, необходимо ответить. Ну, давайте думать, зачем творчество дано человеку. Творчество... Ведь как Господь, когда землю, мир творил, да, глагол особый есть, да, бара, по-моему, он называется, еврейский, который именно специально существует для того, чтобы описывать, что было сотворено из ничего. Ничего не было, и оно пришло в бытие. Вот, когда инженер придумывает, да, какой-нибудь механизм, вот его не было, да, даже идеи не было. И она у него родилась. И он ее, да, и на своем уровне в чертежах воплотил, а потом рабочий ее вырезал, да, она сделал, работает. Вот. Не было и стало.
Да, не было когда-то ни самолетов, ни машин, ничего. Сегодня все это вот. Есть благодаря кому-то, да, кто это увидел в голове.
Гармонию, да, небесную. Человек каждый ищет отражение этой небесной гармонии. Мы вот в искусстве чего больше всего ищем? Гармонии какой-то, да? Потом уже там за ней идет смысл там какой-то, да, мы совершенно можем наслаждаться стихами, да, в которых какой-то, может быть, особой морали нет, вот. А то, что это вот гармонично, это нас радует. И новое появилось, вот эта вот гармоничность в мире. Больше стало этой гармонии. От сердца к сердцу передалось это ощущение, да. Один не видел этот закат на Капри. Он привез его в Россию, здесь его увидели. Клево, клево. В появлении нового хорошего.
Даже глядя на архитектуру храма, например, да, тоже созерцаешь эту красоту, это же тоже, тоже творчество. Да,
несомненно.
Мне кажется, еще творчество, очень хорошее слово, рядом с ним свет. То есть человек, который реализован творчески, он сам светится, и он дарит этот свет другим людям. И действительно, такие люди вот, ну, по-настоящему счастливы. А видно, что... Вы слышали такое выражение, что завидует чаще всего тот человек? Это я не утверждаю, но просто оно мне понравилось. Завидует, вот подвержен зависти тот человек, который не реализован творчески. То есть он почему вот так вот напряжен, почему он так переживает? Потому что вот он сам не реализовался творчески. Если, и противоположность, если человек реализован творчески, если он занимается любимым делом, если нравится это ему, он сам светится, радуется. И, а мне кажется, творчество в... храме, это в том числе вот в общине означает и то, что ты можешь своим творчеством послужить другим людям, и еще другим людям от этого станет хорошо. Вот тогда действительно я вижу, что здесь вот такой свет, а такая всеобщая радость.
Хорошо,
получается.
Вероника дополнила, да, я что-то совсем на всех о себя забыл. Верно.
Но есть люди, которые говорят, что они вообще не творческие. Вот как с ними быть? То есть есть, да, они поэты, музыканты,
не все
а есть,
себе
которые
знают.
Говорят, я стихи не
это
пишу,
детстве,
песни не пишу, и не играю, не пою.
Это те страшные истории, про которые отец Сергий рассказывал, что действительно там в школе всех под одну гребенку, да, вот... как-то на занятиях, там, только по поднятой руке. Вы знаете, у меня был опыт, я читала лекции в школе, но не уроки прям вела, а вот именно там о космосе, «Красная книга». И удивительно, что в каждом классе находился ребенок, который больше меня знал. Просто если у меня был готовый материал, красивые, невероятные слайды и подборка видео, то некоторые дети были просто удивительные. Они, ну, видно, что с ними занимались дома, и это не просто как там, обучение из-под палки, а что действительно родители уловили, ребенку нравится, и прям вот на этой волне пошли, и так много освоили. Я помню свои первые года, свои первые лекции, ну, меня прям раздражало, ну, как это так? Этот ребенок не дает мне сказать то, что я знаю. Потом у меня был страх перед вопросами из аудитории, я думаю, этот же ребенок сейчас меня что-то спросит. А потом до меня дошло, я думаю... Что ж я делаю? И некоторые учителя так, некоторые действительно, я видела таких учителей, которые так и не перешагнули этот порог и не разглядели вот этого вон там маленького гения в ребенке, да, и не дают возможности самореализовываться. Оно и понятно, там урок идет сколько, 45 минут, хочется все успеть, но здесь вот в этой погоне все успеть, важно не загубить там, да, вот этого маленького человека. Я потом просто нашла такой выход удивительный, я говорила, ну-ка, ты наш маленький профессор, и все тяжелые вопросы как бы задавала ему, и ребенок справлялся, потом появлялся кто-то, ну, такого среднего уровня, ученик, но он тоже становился профессором и как-то вот вовлекалось все это. Поэтому действительно ну, вот большая ответственность на нас, на всех. Не загубить таких да, вот, выдающихся людей. И наоборот, тех, кто с детства считает, что у него нет никаких талантов, я прям убеждена, что он просто не все о себе знает. И в том числе, наверное, в храме это тоже такая возможность человека узнать самого себя, попробовать себя в самых разных важных, полезных делах. Я уверена, таланты откроются.
Да, и я дополню еще. Даже несмотря на то же наследие, которым человек вот вырос до того состояния и ощущает себя, что он не в состоянии понимать стихи, не в состоянии видеть живопись. Понимаете, у нас есть удивительный совершенно помощник, Господь Бог, которого стоит только попросить, понимаете, всякий дар от Него. Просить, Господи, помоги мне, я не понимаю стихов, а я бы хотел это делать. Помоги мне. Господь обязательно откроет, Господь обязательно поможет перешагнуть через то внутреннее препятствие, которое там где-то образовалось. Просто искренне просить, искренне желать, это вполне, вполне возможно.
Вот это интересно, я никогда не думала об этом. И можно тогда и стихи понимать, и музыку просить понимать.
У нас был
да?
замечательный педагог в семинарии. Он преподавал у нас пение в первом классе, во втором, в третьем. И он совершенно вот просто четко говорил, все это врут, что... Бывает слух, а бывает, что слуха нет. Слух есть у всех, просто у кого-то очень развито уже, а кому-то надо поработать побольше и достигнуть. И вот я, например, как-то в школе как не понял музыку в первом классе, так она, вот я как ноты увидел, как я их не понял, так она и прошла для меня абсолютно вот... Ну, просто чуждые стихи и все. Ну, звучит, да, красиво, да, что, ну, сам я... Да не в жизни, у меня слуха нет. И когда он нас вызывал и ставил, и говорил, так, все, поем на оценку, давай. Умеешь ты петь, не умеешь, начинаешь петь чего-то, а хор начинает из студентов сзади, он не препятствовал. Начинают сзади те, кто умели и любили петь, они начинали подпевать. И в конце концов уже прямо поешь буквально в таком хоре. Волей-неволей человек начинает как-то подстраиваться, и действительно от практики это вполне все развиваемо.
Конечно, когда слышишь кого-то, вот, кто правильно поет, легче петь.
И других, и себя, и как-то это все, понимаете, чтобы научиться плавать, надо нырнуть и поплыть.
И главное, вот, поверить,
это,
да?
Это поразительно, да. Вот я, когда с этим столкнулся, я теперь вот это убеждение...
Проверил,
и авторитетно говорил.
Вот здесь есть, сейчас такой есть комментарий, но интересно, не вопрос, но я понимаю одно, пишет слушательница, что все, что есть в нас, дано нам от Бога для определенной цели. Вот. Как вы думаете, отец Сергей? Для определенной цели? Для какой?
Да. А кто ее определяет?
Вот все, что написано, больше ничего нету.
Ну вот Господь дает для определенной цели, которую он определяет, и не говорит своим.
А, вот есть продолжение. Не зря Бог говорил в слове своем: вникай в себя, вникай в Писание, занимайся сим постоянно. Вникать в себя, изучать себя для того, чтобы увидеть, где ты можешь быть полезен. Ну, человек сам себе ответил.
Да, по-моему, и великолепно ответил, потому что кроме как человек и... его раскрытые глаза на мир, которые ему позволяют видеть ситуации, в которых он находится, попадает, и что, и в какой он может сделать, и какой даров он может здесь приложить, или какой из этих даров сейчас он может развивать в это время. Вот оно все и является такими хорошими подсказками. Понятно, что всем этим, в общем, в широком смысле ответ на этот вопрос – всем этим мы можем послужить Богу и людям, как Господь нам повелел.
Другими словами, творчество, оно не для наслаждения только, да?
Ну
не
почему
просто,
же? Ну что ж вы так сурово?
Радоваться. Нет, не только. Ну, то есть есть вот гораздо именно. Более высокая цель.
Ну, так для наслаждения или послужить?
Одно
да,
другому
знаете,
не мешает,
когда,
мне
когда
кажется.
Когда творчество, мне кажется, что человек все-таки обязательно на других ориентирован. Он может, так знаете, перекоситься и скатиться в такую ситуацию, когда он будет... творить только для того, чтобы получить похвалы, но это надо такой неимоверной гордостью обладать. И тогда, конечно, это творчество его, оно превратится в пытку для него, потому что если какой-нибудь там творец, да, как раньше, вот Нестеров, там еще кто-то уезжали там на последние отцовские копейки в Италию, там жили год-два, да, жили скромно на 5-м этаже, в 4 утра, в холодной комнате, он одевается, идет с мольбертом со своим этим тяжелым на берег писать рассвет этот, и ходит, и трудится, и привозит картину в Россию, получает на выставке сразу золотую медаль, его сразу в академике, и все подходят, и его и хвалят, и говорят ему... Ну, какая же замечательная картина, ну, как же хорошо. И вот два, может быть, варианта ответа, да. Один человек, если он достаточно гордость в себе уже подразвил, и который дар Господень перетянул весь на себя и говорит, я голодал, хладал, рано вставал, писал этот, привез.
Жил на 5-м этаже.
Да, на 5-м без лифта. И... они меня оценили, молодцы. Он обречен на то, что в следующий год... Ой, молодежь на пятки наступает, а вдруг они первый приз возьмут? Ой, надо работать. И у него вообще все мысли только там, в этом будущем, в которое еще выглядит достаточно устрашающе, никакого удовольствия он уже получать не будет. Он будет работать ради этой похвалы. В то время как другой ответ человека смиренного, который умеет... смиренно, мирно принять то, что Господь даровал ему великий дар, а он со своей стороны его развивал, старался, голодал, холодал, недоедал, рано вставал, писал этот рассвет, привез, людям нравится. Ой, слава Богу, как хорошо. Спасибо, говорит он, мне так приятно ваша похвала. Мне так приятно, вот, что вы мне это говорите, за добрые слова спасибо. А внутри он обязательно скажет, Господи, благодарю тебя за этот дар. Слава Богу, просто даже если добавят, то у него вот все в порядке, у него вся жизнь будет удовольствием. все творчество, то есть, будет удовольствием. И когда он и голодает, и холодает, но при этом делает любимое, дорогое дело. И когда его хвалят, это тоже не становится ему ни каким-то неудобным временем, когда... Ой, а это еще есть третий вариант, когда человек такое ложное смирение, да, испытывает, что «Ой, нет, я ничего не делал, все Господь Бог, это Он мне дал».
Это тоже неправильно, да, так говорить, перегиб
в другую сторону. А это гордыня наоборот, да. Вот. Это не я. При этом он понимает, что, конечно же, он и голодал, и холодал, напрягался и развивал, но правильно говорить-то надо, как он говорит, и вроде он все делает правильно, и в то же время неприятно, потому что соврал, и все это внутренний конфликт, это вот даже еще неизвестно, что хуже, первое или третье. Вот. Мы будем стремиться к варианту второму. Дал Господь дар, развиваем, слава Богу, да. Удается, хвалят. Вообще замечательно, вот прекрасно. Вас... Порадуемся и будем польщены. Да.
Вас слушают и комментируют. Значит, не присваивать себе славу Божию. Сильно сказано, пишут наши слушатели.
А правда, действительно, это интересная параллель. И очень здорово, и к месту кто-то так написал. Действительно, ведь он творец, и он нас сделал творцами. Мы можем действительно творить, потому что нас сделал творец такими, а можем от него оторваться и тогда мучиться. Здорово. Присвоить как бы себе.
Это как классно сказано. Да.
Молодец, кто-то вообще реально здорово.
Спасибо, друзья, за такие комментарии хорошие. Тут много чего, но я уже читаю самые такие яркие. Мы вот уже подходим, можно сказать, к завершению беседы. Ничего не сказали про ваш клуб, Иван да Марья. Вот у нас остается две минуточки буквально, самое главное.
Хорошо. Знаете, я хочу еще... из этих двух минуточек украсть и сказать одну мысль, которая мне только что вот тоже подобралась. Это все в тему о тех людях, которые считают там, что ну вот, я не пою, не танцую, не рисую, да, которые считают, что они там не творческие, и там, да, есть слух или нет слух. То есть действительно человек в этих размышлениях может подумать там, что, ну, даже там, в какое-то уныние впасть, у меня этого нет всего, да, вот я не творческий. Но на самом деле я хочу сказать о тех людях, у которых этих талантов в изобилии, да, кто прекрасно рисует, кто пишет прекрасную музыку. Мне удивительно было наблюдать контраст. Вот, допустим, я пришла на концерт джазовой музыки, и я понимала, что, ну, это как-то слишком круто, и мне, ну, я еще не доросла до этого, да, или когда общаешься с такими людьми, которые настолько начитаны, настолько умные, что они могут тебе хоть там на твой уровень опуститься очень мягко, и ты даже не поймешь, да, что они вот спустились и по-простому с тобой говорят, могут подняться там до невероятных высот. И вот для меня очень важно, что такие талантливые люди, они умеют вот бережно общаться, вот опять-таки не возгордиться, да, а вот ты общаясь с ними, как-то понимаешь, что тебе дают возможность как-то немножко подрасти. И меня очень ранит, когда кто-то очень резко так говорит, ты что, не читал вот эту книгу, еще при всех там громко скажет, ну ты даешь. Вот я хочу про всем сказать, вот предостеречь, да, от этой реплики. Чаще всего она как-то в сердцах произносится необдуманно, но это действительно очень такие слова, которые могут ранить, там, да, ты что, не делал это, ты что, не читал это. Поэтому вот очень уважаю людей, которые, несмотря на то, что достигли больших высот, могут вот так вот бережно, аккуратно общаться. У меня даже есть целая статья, которая называется «Не такая, как вы». Да? Вот она как раз о таких людях удивительных.
Ну, может, Иван да Марья.
Про клуб Иван да Марья мы скажем очень коротко. Что он каждый, что он каждый четверг в 7 часов в храме Святой Троицы в Хохлах, в нашем помещении приходском, мы учимся общаться. Мы учимся выходить из своих границ, в которых очень многие застревают.
А это клуб для семей?
Общения. И для семей, и для желающих создать семью.
А, для всех.
А в этот
всех.
Раз мы даже...
Вне вероисповеданий, вне всего.
Просто вот открыт для
всех. Возрастные рамки. Там есть какие-то возрастные?
Не имеет значения. У нас есть резидент, бабушка Катя. Она ходит к нам, ходит. Есть отец молодежь.
Сергей что-то хотел сказать все-таки про возраст, нет?
Нету никаких
нет, рамок. Нет, рамок.
А почему тогда семейный, если там и семьи, и не семьи?
Потому что семейного общения.
Ага. То есть вы как семья большая такая,
да,
объединяющаяся.
Да, именно потому,
в
да.
Этом дело.
В этот раз мы пойдем в гости даже с музыкой. Вот мы сегодня говорили целый день про творчество, и мы поняли, что вот интересно не только общаться, но и слушать музыку. В ближайший четверг в 7 часов вечера мы пойдем в Брюсов переулок, дом 15/2. Мы пойдем в гости к прихожанам храма Воскресения Славущего, что вот в Брюсовом переулке. Приглашаем абсолютно всех желающих.
Может, мы тоже когда-то к вам придем.
Запросто, да? Двери открыты. Каждый четверг в 7 часов вечера Иван да Марья находится...
для наших слушателей.
Не откладывайте,
адрес приезжайте. Вам сказать? Хохловский переулок, 14.
Хохловский переулок, 14. Друзья, вот если кто-то хочет, пожалуйста, можно продолжить разговор. Понятно, что мы всего не успели. У нас в гостях сегодня были священник Сергей Осипов, клирик храма Святой Троицы в Хохлах и журналист Виктория Никиева. Спасибо вам большое за такой интересный душевный разговор.
Спасибо, до свидания.
Вот, спасибо всем, кто нас слушал. До свидания, до следующего вторника.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.